детям, естественно, не излагают серьезных доказательств, но им дается формулировка. Например, хочет делить рот на рот. Имеется правило, которое формулируется. Формулировка не должна быть. Однажды я присутствовал на докладе одного методиста, который объяснял, как учить детей делить рот на рот. Он рассказал, что правило было сформулировано, после чего он прорешал для детей в качестве примера несколько задач такого рода. Затем порешали примеры дети, а потом им была дана контрольная письменная работа. И в этой контрольной письменной работе почти все сделали одну типичную ошибку. Они в некоторых случаях и все в одних и тех же. Почему-то не переворачивали формулировку, а просто перемножали. В некоторых случаях сначала переворачивали, а в других нет. В чем дело? И методист объяснил, что анализ показал причину ошибки. Причина ошибки заключалась в том, что в примерах, которые предлагались дети до контроля, вторая группа всегда была правильной. Дети усвоили из этих примеров, как надо писать. Как они писали. Таким образом, правило, которое было сначала сформулировано этим преподавателем, вовсе не было формулировкой, которую дети должны были понять, и которой они должны были руководствоваться. Это правило было продиктовано детям для порядка. Полагается, правильно, оно было. То обстоятельство, что дети в этом возрасте должны научиться понимать правила и пользоваться этой формулировкой, а вовсе не примерами, которые им не показаны, это обстоятельство совершенно ускользнуло от этого методиста и от всех других присутствующих на его лекции. Мне представляется зловредным заблуждением то, что сразу после формулировки даются примеры. Мне кажется совершенно несомненно, что дети должны сами, руководствуясь данным правилом, просчитывать первые примеры. Конечно, они должны приобрести навык и дальше делать это автоматически. Но ценнейшее обстоятельство, которое здесь имеется, то обстоятельство, что дети на этом примере могут научиться и должны научиться понимать формулировку, было лучше. Это только пример. На самом деле, то, что я сейчас рассказал, это основные принципы методики преподавания. Они общераспространены. Можно окончить школу, среднюю школу в наше время, и не решить в действительности ни одной математической. Даются шаблоны, примеры, подражая которым дети исправляются со своими школьными методами. Когда на первом курсе студентам, да и часто не только на первом курсе, на упражнения предлагаются задачи, понаблюдайте. Что делают студенты? Ну, конечно, я не говорю о студентах. У меня другой предмет. Но у меня вот такой опыт, что в группе студенческой, не математической, предложенные задачи решают 2-3 человека. Остальные сидят в группе. Они, собственно, не знают, чего от них хотят. Они ждут, что задача будет решена на доске, а они что-нибудь скажут, как решать с таким задачей. Они не проявляют инициативы, и им вообще совершенно непривычно сама постановка вопроса. Ведь если вы скажете этим молодым людям, что они должны пойти в магазин и в аптеку, и что перерыв в аптеке тогда-то, а в магазине тогда-то, они прекрасно справятся с этой задачей. Они выберут правильный порядок посещения магазина и аптеки и не пойдут в аптеку во время перерыва. Ну, конечно, всякие бывают. Задача, которая приниматься за решение детям и таким детям, которым уже 17-18. Вот это удивительное явление, конечно же, является следствием самого преподавания. Подобным же образом удивительным является общий уровень познания в области точных наук, не только математики, среди взрослого населения, среди людей, которые давно уже не учатся, по крайней мере, в школе или в вузе, и считаются людьми образованными. Если вы возьмете писателя, музыканта, актера, режиссера, очень многих врачей, это уже естественно, я уже не говорю о других представителях гуманитарных специальностей, вы обнаружите совершенно удивительные вещи. Они с гордостью говорят и пишут, что они не сильны в математике или физике. Они рассказывают об этом с некоторой усмешкой и вовсе не делают большого различия. Позвольте мне такое несколько оборот речи. Для них все это какая-то такая область техники, физики, в общем, что такое. Не очень высокое, не очень достойное уважение, но во всяком случае, если такое же, должно им служить. Ну, с врачами, конечно, дело постепенно меняется. Сейчас преподают математику и философу, и представители других гуманитарных специальностей. Преподают все по тому же самому шаблону, совершенно не добиваясь какого-либо внимания или проникновения к ним. Ну вот, если вы внимательно почитаете интересные рассказы представителей гуманитарных специальностей, вы заметите, что они очень любят пользоваться оборотные вещи, заимствованные из физики и математики. Это модно, современно, но боже мой, что они? Поразительно, что они не очень представляют себе, что такое множитель и делитель, что такое степень, что такое отрицательное и положительное. Из текстов, которые вот попадаются в газетах, в журналах, отчетливо видно, что они все это учили. Например, какая-то идея такая, что отрицательный имеет какое-то отношение к делению. Степень отличия. Ну, например, такая фраза, что нечто отрицательное, потому это немного не кажется. Я не увеличил, я мог бы принести несколько текстов и почитать. Это все написано известными людьми. Естественно, людьми, семинарами, громкими именами, написано в газетах. Что-то они запомнили из начальной школы, и так почему-то думают, что они запомнили правильно. Что же со всем этим делать? Ну, это трудно. Я не верю в то, что проблему соответствующую, то есть проблему повышения уровня образования, общего, массового, в области точных наук и математики, в частности, я не верю, что эту задачу можно решить быстро. Это трудная задача, которая требует огромных усилий и времени. Возникает еще один вопрос. А можно ли и нужно ли эту задачу решить? До сих пор все образованные общества до недавнего времени были образованными гуманитариями. Еще в истории не было общества, человечества, которое было бы массовым образом образовано в области точных наук. Классическое образование было в свое время распространенным, чрезвычайно распространенным в образованных слоях общества. Но точные науки не были достоянием образованной части общества, развивающиеся страны современные, многие имеют большую историю, уходящую вглубь веков и даже тысячелетий. Многие из них имеют свою интеллигенцию, но это интеллигенция, опять же, другая. Чрезвычайно охотно изучают они гуманитарную науку, но не очень охотно технику и точнее. Не очень охотно и не очень изучают. Ну вот, заканчивая эти предварительные, так сказать, замечания, я хочу сказать, что на самом деле никто не знает, ну и я, конечно, не знаю, к чему привело, если бы это было возможно, серьезное обучение, массовое серьезное обучение математики в России. Улучшило бы это положение или ухудшило? Что улучшилось бы, что ухудшило? Я этого не знаю, как не знает никто. Такого опыта. Тем не менее, мы почему-то к этой цели стремимся. Мы стараемся, как мы интуитивно чувствуем, что это будет хорошо. Если наши дети и внуки будут приобщены к логической культуре, к математической культуре, будут тут же понимать точные науки. Очень может быть, что это приведет к невиданному перевороту, к невиданному демократу. Кто знает, я не знаю. Но так или иначе, до этого далеко. Обращаясь, так сказать, более узкому предмету своей лекции, я должен сказать, что обучение математике дело бесконечно более легкое, чем обучение математики науки. В конце концов, с будущими математиками мы разговариваем честно. Вот есть наука, и эту науку, которую знаем мы стараемся обучить будущих математиков. Как бы вы ни были искусны или не искусны в деле чтения лекций, в деле упражнений, мы, зная предмет, способны и интересующимся людям свои знания передать людям. Но как быть с теми, которые не интересуются и думают, что не способны? Или говорят. Очень часто это говорят люди, которые просто погрязли, так сказать, с детства в интеллектуальной религии. Они, это интеллектуальная религия, чрезвычайно распространенная религия, им иной раз это удается быстро выяснить. То есть, поговорив с человеком, утверждающим, что у него нет никаких математических способностей, что он бесконечно далек от всего этого, поговорив с ним недолго, обнаруживая, что он прекрасно понял все, что он сказал. Так вот. Таким образом, вопрос о способности патриотов – сложный вопрос. И не надо уж так прямо и просто доверять людям, которые говорят, что у них нет склонности к этим областям, у них, видите ли, гуманитарный интерес. Обращаясь, собственно, к преподаванию математики, не математикам, я должен прежде всего объяснить, кого я называю математиком. Ну, бесполезно обсуждать этот вопрос вообще. Я просто скажу, кого я имею в виду, вот сейчас, говоря об этом предмете. Я имею в виду обучение математики людей, которые не собираются математикой изучать, которые изучают ее либо для прикладной цели, либо потому, что проявляют к ней непрофессиональный интерес. Ну, интерес этот, конечно, облегчает вас как задачу преподавателя. Очень часто этого интереса нет, а есть обращение. Сколько угодно имеется сейчас категория обучающихся, которые обязаны что-то учить в этой области, в области точек наук, но не проявляют к этому интереса. Тем не менее, есть программы, они должны сдавать экзамены и прочее. Как быть с этими людьми? Как быть с людьми, которые проявляют интерес к математике, но обучаются по программам, по которым и учиться нельзя? Имеется много программ математических для студентов в вузах самого разного содержания, самого разного объема. И соответствующие учебники не являются самостоятельными, а представляют собой просто испорченные курсы, по которым готовят экзамены. Все тот же порядок изложения, все те же пределы, та же производная, тот же интеграл, те же кривые второго порядка и так далее и тому подобное. Изложение ведется в том же порядке. Но мне непонятно. Нет надлежащих доказательств, которые позволили бы понять суть дела. Нет литературного таланта у авторов учебника. Все это скучно, непонятно. Хорошо, если лектор сможет заинтересовать студента и что-то ему объяснить. Так сказать, за рамками написано. Это положение вещей является совершенно массовым, и не только в нашей стране, а не в кого-то предложить. Это явление вполне международное. И, как мне кажется, суть дела здесь в следующем. По-видимому, высшие технические учебные заведения, педагогические институты, и средней школы требуют совершенно особых курсов математики. Для каждой категории обучающихся, ну, достаточно большой, конечно, нужен по-другому свой курс. И вовсе не то, по которому учат математики математики. Главная причина, главный дефект этих курсов, главная причина их неуспеха, как мне кажется, заключается в следующем. Никто из крупных математиков никогда не занимался составлением курса математики для неуспеха. Ну, я говорю сейчас уже не о средней школе, а о высшей. И имею в виду следующее. Вот обычно, перед тем, как излагать дифференциальные интегральные исчисления, студенты преподают теорию Пифагора. Теперь и в школе тоже самое. Средняя школа. Там тоже преподают Пифагора. Между тем, и это вот яркий пример, имеющий расположение вещей, пределы – это самая трудная часть курса для людей. И что самое интересное, совершенно не нужно. И дифференциальные исчисления, и интегральные исчисления, и вообще всю классическую математику, я уже не говорю о математике конечной, прекрасно можно изложить без них. Более того, они там совершенно не нужны. Это совершенно чужеродное явление, чужеродный предмет, который был внесен в эту область людьми, стремившимися обосновать анализ. Между тем, цель обоснования во ВТУЗе, конечно, не достигается и даже не ставится. меня видно, что эти курсы совершенно не продуманы и просто представляют собой ухудшенные варианты университетских курсов знаний. Сейчас я объясню свою мысль, относящуюся к пределам, чуть более подробно. Скажите, пожалуйста, как с перерывом делать? Или будет вам плохо?
Я думаю, что Архимед, величайший математик
возможно, всех времен, не обладает. И вот почему я так думаю. Архимед многократно и многими различными способами вычислял интеграл от x квадрат между нулем и единицей. Он вычислял его, когда занимался площадью участка плоскости ограниченного отверстия прямых и дугой правой. Он вычислял этот интеграл, когда вычислял объем шара, ну, во многих интересах. Каждый раз он употреблял особые приемы, очень остроумные, гениальные, но, по-видимому, он не знал, что это все одно. Он, наверное, чувствовал. Причина этого совершенно понятна. Греки не владели понятием частицы. Объем и площадь были для них совершенно разные сущности, геометрические сущности, которые они не могли, которые они не сравнивали. Например, x квадрат плюс x, вот такое выражение, если бы его можно было написать и указать пример, вызвало это выражение, вызвало у него протест. Он бы сказал, что x и x квадрат никак невозможно складывать. Это все равно, что складывать линии с плоскими фигурами. А мы складываем, у нас есть числа. И вот числовым понятием интеграла Архимед, по-видимому, не владел. Если бы он не владел, то он, вне всякого сомнения, не вычислял один и тот же интеграл много раз. С другой стороны, Архимед оставил нам метод исчерпывания, который, по-видимому, как нельзя более подходит для преподавания математики. В силу этого метода, вместо всей теории пределов, нужен один единственный факт. Я его вспомнил. Факт этот очень несложный. Он состоит в том, что если неотрицательное число меньше любого положительного числа, то это нуль. Повторяю, если неотрицательное число меньше любого положительного числа, то это нуль. Факт этот, конечно, нетрудно доказать, но можно его немножко и доказать. После того, как вы знакомы с этим фактом, вы можете на его основе доказывать все равенства, которые встречаются в дифференциальном интегральном исчислении и их применении. И вообще во всей жизни. При условии, что вы не занимаетесь теоремами существа. Вы не доказываете существование. Именно для доказательства существования и существует теория пределов. Если вам не нужно доказывать существование площади, то теория пределов не нужна. Если вам не нужно доказывать существование интеграла, то теория пределов не нужна. Если вам нужно только вычислять, то вы можете обратить без теории пределов. Это сразу делает дифференциальное интегральное исчисление бесконечно более высокий. Но это не так.
Средством ввести основные понятия анализа, а очень высоким и трудно преодолимым порогом
через который нужно перебраться для того, чтобы что-нибудь понять. И порог этот совершенно лишний. Он, как правило, непреодолим для студента, не математика.